День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Моэд Катан. И сегодня мы с листом Вав нашего трактата продолжаем тему отмечания могил. То есть те места, которые духовно нечисты, нужно отметить по дорогам для того, чтобы люди, которые поднимаются в Иерушалаим, смогли бы сохранить себя и не нарушить законы о ритуальной чистоте. И там они несут какие-то там свою труму, все свои жертвоприношения. То есть все, что требует ритуальной чистоты, они могут от этого оберечься как-то. Вот. Теперь, до этого мы говорили, в принципе, о местах, да, то есть, где нужно лицаен, об этом шла речь, где нужно это отмечать. А теперь мы поговорим с точки зрения людей, которые идут и видят эти отметины. То есть, вот, они видят какие-то места, где помазаны белой краской или известью, да, и вот они должны прочитать и понять, где им можно идти, где им идти нельзя. И вот это вот тема нашей страницы этой. Это первая вещь будет. А вторая, мы уже перейдем к теме, что они в Холь а-Моэд выходили для того, чтобы выкорчевывать или вырывать килаим. Килаим — это какие-то культуры, две культуры, которые выросли в перемешку, и их нельзя использовать, нельзя давать им возможность расти. Вот. И вот это вот тоже делалось в Холь а-Моэд, как написано в Мишне. Мы сейчас посмотрим, почему это делалось в Холь а-Моэд, в чем была причина делать это именно в Холь а-Моэд. Это вторая часть нашего сегодняшнего первого урока. Топ, значит, мы остановились на прошлом уроке на фразе Абай, который сказал здесь раз, два, три, четыре, пятая строчка, последнее слово. Омар Абай шмамино цурбу мирабонан диика бемаса коль мили демаса ле раме. Абай говорит, из того, что мы учили о том, что Талмид Хохам или мудрец Торы, он может нам сообщить, собственно говоря, где эти места и как это работает, где есть нечистота, где нет нечистоты. Говорит Абай, из этого можно сделать вывод, что мудрец Торы, который живет в городе, он должен все эти вещи знать. То есть на нем лежит какая-то некая ответственность за знание, и он все раме. То есть на нем висит Деталмид Хохам, Деталмид Бокью, поскольку он разбирается, он должен быть в курсе вот всех этих аллахических нюансов. Это такая интересная очень мысль, что получается, что человек, который Талмид Хохам, недостаточно быть чисто теоретическим Талмид Хохамом, нужно разбираться и в практике исполнения Торы тоже. Это вот такая важная идея здесь написана в Гемаре. И в своей жизни у меня сложилась была такая заслуга быть знакомым там с Рабби Исраэлем Соловейчиком из Ацаль. Он был сын Рабби Моше Соловейчика, преподавал у нас в Ешиве в Москве. И вот интересное было у меня, такое для меня было такое наблюдение, что он не просто хорошо знал, преподавал Тору, а он там ездил вместе с Рабби Моше Фаркшем Шлита там смотреть ножи для там на шхите, как бы он разбирался в Торе не только чисто как бы, только в Талмуде, а вот в практике Торы. И тогда для меня это был, как бы, первый такой интересный опыт, на который я обратил внимание, как бы, тогда, да, что вот он не только теоретической Торой занимается, но и практикой исполнения. И на самом деле Тора же, она же Тора жизни, поэтому нужно знать, как жить по Торе. Это тоже важный такой момент. Может быть, даже самый важный, как жить по Торе. Если мы видим там письмо Рамбана, в котором написано, что нужно, после того, как ты что-то выучил, пойди и поищи, где ты можешь это исполнить, где ты можешь это выполнить, то, что ты получил, то, что ты выучил. Но это как бы было такое небольшое отступление. Давайте теперь перейдем вот к теме. Теперь наша тема сейчас — это как распознать. То есть мы сейчас, вот мы идем по дороге, мы должны распознать. Гемара дает нам какие-то правила. Интересно, что я все время это говорю, что система четких правил и исполнения всех обязывающих — это на самом деле, ну, вещь, которая развилась. Например, у нас сейчас есть правила дорожного движения. И мы все знаем, что знак, там, я не знаю, там, в Израиле это рука, да, там, или кирпич, например. Кирпич означает сюда не въезжать, да. Красный, белый кирпич на красном фоне, это знак, везде он означает одно и то же. И на самом деле, вот эта вот все система универсальных вот этих вот знаков, это тоже какой-то прогресс, это какой-то шаг цивилизации. Здесь мы сейчас посмотрим, что у них такой системы общей не было. То есть Гемара говорит, окей, у нас есть два камня, давай посмотрим, как бы, что это значит. И Гемара пытается нам дать как бы логику за поведением вот этих вот людей, которые покрасили как бы эти камни и хотели нам показать, что здесь нечистота. Но у меня создается впечатление, что это не какая-то там четкая система, а это все-таки больше, ну, так как это практика, логика. То есть это не то, что так это всегда и по-другому быть не может. Но мне кажется, что как следствие из вот этих вот рассуждений, из вот этой логики, мне кажется, и родилось потом вот это вот понятие системы знаков и все такое. То есть это тоже развитие, которое отсюда началось. Так мне думается. Давайте посмотрим, что говорит Гемара. Омар рав Юда. Маца эвен мицуенет тахте атаме. Рав Юда говорит так. Он нашел камень мицуенет, отмеченный камень. То есть на камне есть рисунок. Тахте атаме, под ней нечисто. То есть на один камень, и этот камень, он помечен белой краской, под камнем нечистота. Все это логично. Штайн, теперь у нас есть два камня, и оба помечены. Им ешь сид бейнеем. Если есть краска белая, вот эта известь между ними, бейнеем томи, тогда нечистота между ними. Ну, логично, да? Точка здесь, и проведено между ними, значит, вот все пространство между ними, оно, там есть нечистота. Вейм эн сид бейнеем. Если же между ними нет белой известной краски, да? То тогда здесь точка, здесь нету ничего. Говорит рав Юда, это значит, что между ними чисто, между ними можно пройти. Представляете, какую на себя рав Юда берет ответственность? Да? То есть я вижу, что здесь я коин, да? Вот я коин, я иду в храм. Я собираюсь там приносить жертвоприношение. Говорит мне рав Юда, нет проблем. Вот здесь ты видишь помеченный камень. Здесь ты видишь помеченный камень. Пройди посередине, нет проблем. Гемара задает на этот вопрос, да? И даже если там не распахано между ними, то есть ты хочешь сказать рав Юда, что даже если между ними не распахано, потому что если распахано, то можно сказать, что окей, там нечистоту эту ее распахали, ее больше нет, она там не распахано, и ты все равно хочешь нам сказать рав Юда, что я имею право пройти между Ваатане, у нас есть брайта, который на первый взгляд противоречит позиции рав Юда. Ваатане моца эвен ахас. Находит один камень, мицуенес, отмеченный. Тахтео томы, под ней нечисто. Штаем, два. Камня им еш хойриш бинем. Если между ними распахано бинем тогур, тогда между ними чисто. Вим лав, если же нет бинем томы, тогда между ними нечисто. Брайта, на первый взгляд, говорит, что чисто только в том случае, когда между камнями распахано. То есть мы тогда предполагаем, что действительно, там была какая-то, может быть, нечистота. Раз распахали это место, то мы уже говорили, распаханное, оно как бы разносится, оно не находится, не остается в этом месте. А если в этом месте распахано, ты можешь пойти между двумя камнями, убрать. А если не распахано, тогда ты не можешь пойти. Как ты рав Юда говоришь, в любом случае два камня, и между ними нет линии помеченной, ты можешь положиться и пройти между. Ведь в Брайте есть еще один критерий. Распахано, не распахано, ты его не учитываешь. Азома рав папе, сказал рав папе, хо-хо, здесь о чем идет речь? Кшасид шафух аль рошеем. Речь идет о ситуации, когда вот эта известь, она пролита на вот эти вот рошеем, на головы, на поверхность этих камней. Умируда улекан улекан. И она как бы размазана туда и туда. И ика хойриш бейнеем, если она распахана между ними, бейнеем тор, между ними чисто, деимор, ибо мы предполагаем, махмас хойриш гу де икпаль, мы предполагаем, что на самом деле там было покрашено, но из-за того, что там распахали, то
эту краску, которая между ними была, ее тоже вспахали. Но более того, раз вспахали, то мы можем предположить, что и здесь больше нет. Да? Что де махмас хоиршу де никлов мина авоним вновь лушам бейнеем в тогор велой сид де бейне бейнеу махмас цию нас шам леодия шеш бейнеем тума. Тут сложно очень Раши это говорит, да? Де ика хорош махмас хоиршу де иклов цева она скулупалась. Шиниклав мин аваним, винафло шам бейнеем. И она попала между, оно из-за, попала на между. На самом деле там чисто. Вило сид дебейни бейнигу. Но если же там не пахано, тогда сид, то есть это известь, которая между ними, у махмас циюн, из-за того, что это отмечали, нас и люди, и шам бейнеем тума, значит, есть там тума. То есть там есть такая, как бы такая идея, да, что если там распахано, это значит, что краска попала с камней. О, вот что он Раши говорит. Краска попала с камней на это распаханное место. И тогда мы можем предположить, что на самом деле она там было чисто в этом месте. Просто два камня, и когда пахали, то часть попала между ними. Это, об этой ситуации идет речь. Но если же, если там не распахано, и там есть краска в середине, тогда это действительно отметили, и тогда нечистота, она действительно в середине. Это та ситуация, о которой говорит Брайта. А тогда получается Раби Юда говорит о ситуации, в принципе, просто, когда два камня отмеченных, и там не может быть, что краска, и краска не размазана в сторону между ними. То есть она четко на камнях и все. Когда четко на камнях и все, и нет предположения, что была какая-то краска между ними, тогда все без этого. Тогда Раби Юда понятен. А вот Брайта, она говорит про ситуацию, когда краска на камнях, и краска размазана, ну, как бы больше, чем площадь камней. И теперь нужно понять, когда оно вспахано, та краска, которая между ними, это из-за того, что вспахана она оказалась. И если она не вспахана, это место, тогда можно только предположить, что действительно это хотели помазать краской, и тогда действительно в этом месте есть нечистота. Вот это вот как бы получается разница между двумя этими ситуациями. И про это я как раз и говорю, что вот эти правила, они такие ужасно, на мой взгляд, условные. То есть, может быть, это так, а может быть, не так. Как ты можешь положиться на... Если у тебя нет четкой системы какой-то, вот как бы законодательства, которое прям вот прописано... Ну, это какой-то произвол, да. Давай предположим, что это так. Окей, то есть это называется тлия. Это называется, вот в Аллахе такое понятие называется тлия. То есть я предполагаю, что это было так. Но почему ты можешь на эту тлию полагаться, если у тебя есть... Обычно, когда мы полагаемся на тлия, то есть на вот это вот подвешиваем, что это было так. Это в вопросах дерабона, да. Ну, когда там у нас по Торе нет проблемы. Тут нужно разбираться. Если этот коин потом должен будет пойти в храм, если он должен будет кушать труму, это не вопрос дарабона, это вопрос деорайса, вопрос торы. Как мы можем полагаться здесь на такие тлиот? Поэтому мне кажется, что как бы, ну вот, в следующей стадии вот этого вот обсуждения должно быть четкое законодательство, четкие правила, и тогда ты можешь на них полагаться во всех вопросах, да, то есть и выйти из уровня предположений на уровень четкого утверждения. Так мне кажется. Окей. Омар Аваси, сказал Аваси, мецер эхад мецуин. Еще одно правило. Если у нас есть поле, и граница этого поля, то есть одна межа, она отмечена, тогда эта межа, она томе. Выколя соды куло тор, а все поле, значит, чистое, по нему можно идти. Шнаем, две межи отмечены, гем тмеем, они нечисты. Выколя соды куло тойро, а все поле чистое. Шло еще, три межи, гемтмеем, они нечистые. Выколя сода куля тойра, а все поле чистое. Арва, все четыре межи подмечены краской. Ген тойрим, тогда межи, они все чистые. Выколя сода куля тмея, а все поле, оно нечисто. Почему? Домармар, ибо говорил господин, то есть Тана, брат, которого мы приводили до этого. Эн мархиким циюн мимоком тума. Мы не отдаляем отметку от места нечистоты, неотдаляемых. Почему шлёла афсидет эрец Исраэль? Чтобы не терять территорию земли Израиля, чтобы можно было ходить людям по территории земли Израиля. Поэтому раз все четыре межи отмечены, значит, так сказать, только внутри есть нечистота, а все межи, они уже границы, куда идти можно. Вот, это мы поговорили о вот этой системе отмечания кварим, отмечания мест захоронений, специальных ли, случайных ли. И понятно, как бы, одно из, методом реформирования этого всего, это все эти могилы, все их сделать там, которые невозможно перенести, а сделать так, чтобы над ними был там шатер, то есть сделать так, чтобы они не распространяли духовную чистоту. Ну, это другая сугья, она не здесь обсуждается, мы немножко обсуждали трактат Шаббат. Вот. Но здесь получается, что чем больше у нас и чем четче у нас будет места захоронений в конкретных местах, там, где они должны быть, и чем больше у нас система захоронений будет законодательно четко прописана, как должно сделать, тогда мы сможем избежать вот этих всех сюрпризов с неожиданной нечистотой и, соответственно, с проблемами с приходом в храм и жертвоприношением. То. Теперь следующая сугия. В йойце мафаля килаем. То есть в холямоид можно выходить для того, чтобы выкорчевывать килаем. Как мы сказали, это посадки, посевы. Например, там пшеница, виноградники. Да, или там какие-то еще примеры, когда мы не имеем права высадить там эти два вида вместе, а человек их высадил и посадил. Теперь идут и их выкорчевывают, их вырывают, поскольку их оставлять это перевод с иврита, ликаем, да, а по-русски это будет оставлять их на нельзя. Это то, что как бы, вот и выходит в холямоид. И Гемара спрашивает, почему именно в холямоид. И сейчас два вопроса. Почему в холямоид? Вроде бы есть другое время, из Мишны в школе. И, в принципе, почему в холямоид? В принципе, да. Как бы, два вопроса, которые мы сейчас обсудим. Так вот, говорит Гемара. Вякилаем бихойлю шельмоид навкинан. Разве по поводу этих смешанных видов выходят в холямоид навкинан? То есть выходят в холямоид бихойлю шельмоид навкинан. Выходят. Верамина, у нас есть противоречие. Бейхад беадар, первого адара, машмим аля школем, сообщают о необходимости собрать школем средства для приношения жертвоприношений, как мы говорили. Валя килаем, и выходят по поводу, опять же, килаем, этих смешанных видов. Бахамиша сарбой, 15-го адара, корим из мегилы, читают мегилу, бекрохим, в крупных городах, мы говорили, окруженных стеной со времен Йошуа бен Нуна. В йойце им ликавецы садрохим. И выходят для того, чтобы собирать колючки по дорогам. Улейтак и нарахойвосе, для того, чтобы исправлять улицы. В ломуд амиквойсе, для того, чтобы измерять объемы микваот, то есть место, где окунаются, опять же, для того, чтобы быть ритуально чистыми. В ойсим коль цорки рабим. И делают все цорки, все необходимости для общественной. У Мицайним и Сакворус. И опять же написано там в Мишне, что отмечают могилы. В Йойцем аля Килаем и выходят по поводу Килаем. То есть как, зачем холямоид? То есть получается у нас Мишна и в Адаре мы это делаем, и в холямоид, в Песах мы это делаем. Зачем? Азгемара отвечает. Раби Лозер, Раби Йоси, Барханина высказали свои версии. Да? Раби Лозер, Раби Йоси, Барханина. Хадом Радин сказал... Бебахир канбаафиль. Речь идет о том, что то, что рано созревает, то, что поздно созревает. Это такие термины такие. Бахир – это первенки, то есть те, которые созревают рано. А афиль – это те, которые созревают поздно. Это такой термин, который афилойс гейма, да, например, в Торе написано. Ки афилойс, когда речь идет о граде в египетских казнях, так там как раз есть такой термин асеора лоукоса, да? Какой-то из культуры она лоукоса, она не получила ущерба от града. Почему? Потому что киафилойзейна, ибо она афилойз. Что такое афилойз? Афилойз – это те, кто позже созревает. Так вот, Абхиройс, Раши говорит, Йоцим бететвав бадар, выходит 15-го адара, то есть те, которые раньше созревают, а фило есть те, которые позже созревают культуры, а ради них выходит в холямоид. Вехадомер, другая версия, кан безроем, что в холямоид выходит безроем по поводу зерновых, а кан бейрокис, а здесь то, что написано в холямоид, выходит по поводу зелени, тоже которая зелень или овощей, которые тоже нельзя вместе высаживать. Есть виды, которые нельзя высаживать вместе, зелени и овощи тоже. А говорит Гемара, омар Раваси, сказал Раваси, омар Рабьёханан, сказал Рабьёханан, ло ишану, мы не учили, что эн ницен никар, только в том случае, если зависть не видна. Аваль ницен никар, но если зависть видна, йойцем алей, выходит по поводу них. О чем здесь идет речь? Ницен никар. Причем тут, собственно говоря, что это за цветок, который нужно увидеть. Да? То есть, если у нас есть какие-то запрещенные посадки, говорит Рабби Йоханан, и мы видим, что есть завязи, да, не ждем, в принципе, вот этих дат. Ни 15-го Адара, ни Холямоэд Песах, ни полупраздничные дни Песаха. Выходим сразу. Выходим сразу. Он приводит... Мири объясняет. Сначала появляется... Перах это цветок, потом опадает цветок, и от цитхилос апрея некра нец. Появляется начало плода, которое называется нец. Нец это лучик, или там, или циц, или как бы чубчик такой, да? Венаса, потом это смодар, это прибосар, плод не сырой, не готовый. Махакум Авшилапри, а потом плод возрастает, наса Рауля Ахила, он становится пригодный к еде. Ну, это получается зависть. Если на русском языке как раз очень хороший термин, появляется зависть. И после того, как если появляется зависть, то можно выходить и выкорчевывать это сразу. Не нужно ждать. То, что Мишна говорит, мы выходим, аля килаем безмани мейло, эйна кавана шикодим лахен эйна уврим алея. Эйна мишум ша дерех и ши безмани мейло квар никара при вейхолим ладас им ешам килаем. Ахбемет им кварни кара при койдем зманимелю. Если плод будет, зависть будет видна, йоцим алейм мияд шарей асур ликаем килаем. Поскольку нельзя оставлять килаем, в принципе, на поле. Поэтому сразу выходит, никто не ждет. То есть обычно в этот период появляются завязи. Но если появляются завязи раньше, то не нужно ждать этого. Это то, что Рабби Йоханан хочет сказать. Беседа. И тут Гемара задает второй вопрос. Маишно бехолош лемоед. Какая разница, что выходит в холямоед? Динавкина. Что, почему выходит именно в Кулямоид? И тут интересный ответ. Омар Рав Яаков, Омар Рав Йоханан, сказал Рав Яаков, почему схар пеула де музли габан? Поскольку есть более дешевый схар пеула, оплата работы, де музли габан, которая удешевленная. И тут интересно, почему она дешевле? Почему дешевле посылать рабочих, вырывать эти... Килаем, почему бы дешевле это делать в холямоид? Раши объясняет следующее. Можно лискор пуалим безоль. То есть можно кломарши. Холим лискор пуалим безоль. Могут взять лискор, то есть арендовать рабочих безоль, дешево. Лефишеэй нам ойским бемелоха. Поскольку нет, не занимаются работой. Бехолиш лимоид. Никто не занимается работой бехолямоид. А это обычно такая ситуация, значит, получается, рабочий, ему нужно прокормиться, ему у него не на что есть. Нечего купить еду. Он должен пойти на работу. Теперь, если много людей предлагают работу, есть много работы, тогда он пойдет там, где платят больше. Но здесь, поскольку работы нет, то ему приходится идти работать за более дешевую ставку, чтобы, по крайней мере, чтобы что-то было. Но пример этого, на самом деле, это вот с подёнщиками, которые у нас здесь работают. Есть стройка у тебя, да? И тебе нужны арабские рабочие. Предположим, тебе нужно там, не знаю, каменщик, там, чернорабочий и этот рацав, ну, как это называется, тот, кто кладет плитку. Ты подъезжаешь, у них есть стандартные расценки, они как бы подъезжаешь к ним в 8 утра. Как правило, все хорошие работники быстро разбираются. Приезжаешь в 11 часов утра на это место, где можно, где переходит границу палестинские рабочие в Израиль. Приезжаешь туда в 11 часов утра. Ты можешь найти там рабочих на целый рабочий день, но который остался как бы, да, за 100 шекелей, за 180 шекелей, за 120 шекелей, за 200 шекелей. Почему? Потому что их уже никто не возьмет. Как правило, остаются на самом деле не самые хорошие рабочие. Как правило, остаются те рабочие, которые только чернорабочими могут быть. Но, в принципе, они готовы пойти работать за любые деньги. Ну, практически за любые. Почему? Потому что иначе они вернутся домой вообще просто без копейки. Мне кажется, вот эта ситуация как раз, она здесь в Гемаре написана. Что человеку, которому нужны деньги, ему нужно просто что-то, какую-то копейку для того, чтобы прокормить семью сегодня. Дать им, купить им просто какой-то еды. Так ему нужно, он готов сейчас пойти на работу за минимум. И это то, что они как бы делали, да, в холямоэд. Люди пойти готовы за минимум. Почему? Потому что нет работы. В принципе, не то, что, так сказать, как бы ты поздно приехал, или этот человек поздно приехал. А в принципе люди не работают. Никто не работает. Поэтому хоть какая-то работа, так они за нее готовы взять дешевле. Теперь Гемара Омар Рав Зид говорит, Рав Зид, Вейсейм Рав Мишарши. Есть, которые говорят, что это говорил Рав Мишарши. Шмаамин, из этого можно сделать следующий вывод. Киявинен Леусхар Митрума Салишка. То есть мы оплачиваем им, опять же, Митрума Салишка из денег, собранных наших школем, серебряные вот эти школем, половина шекеля. Явинен Легу, мы им даем. Да и Салка Дайтах Медидгу Явинен Легу, если бы мы давали из денег Балябайта, то есть того человека, который поле которого мы очищаем от этих запрещенных посевов, майнавклян минаю, какая нам разница? Мы бы платили, так сказать, как бы, если он оплачивает этот хозяин, так пусть платит столько, сколько в обычные дни. Нет, мы оплачиваем работу этих пропольщиков килаем, и поэтому мы должны сэкономить государственный бюджет. Поэтому мы их берем тогда, когда их рабочая сила будет стоить дешевле. Колькам добавлитанлю, да, то есть, а поиначе, сколько надо, пусть бы они платили. То есть, получается, что материальная ответственность лежит на бездине, то есть, на еврейском управлении, на еврейском суде, на Санедрине, а не на этом человеке. Это очень интересный момент. Теперь говорит Гемара, ваткама, до какого момента? Омар Рав Шмуэль бар Ицхак киота шишанин, как мы учили в Мишне, коль се шешба аткама. Вот здесь вопрос, Раш говорит, хавы киляем дыхай в леватлы. Сколько это киляем, он должен их отменить. Говорит Гемара, ройва зерами мины хад и маэт. То есть, если у тебя есть сеа, и там есть 1/24, это килаем, нужно все это лемаэт. И лаакор. То есть все это нужно, все поле получается нужно, если там есть 1/24 из другого вида, тогда нужно лаакор все это поле. Теперь интересная брайта. Дальше, следующее. То есть мы, получается, вот мы нашли, что там 1/24 других запрещенных видов, мы должны все это вырвать, все поле. И причем плату мы платим из трума салишка. Интересно. Причем человек, который это посадил, по идее, он, если он сделал это сознательно, мы его должны наказать палками, это запрет Торы. И тут такой интересный момент, вот сейчас посмотрим, тоже Гемара объясняет. Ватания и скинувши юмя в кирин куля соды кула. А мы же учили, что есть постановление, что мы все поле, лишаем его права имущества на поле. То есть не весь урожай, а его владение полем мы отменяем. Лой каши. На самом деле нет противоречия. Кан койдем такон, это было до постановления, кан лахар такон, после постановления. Детание. Была брайта. Брайта объясняет. Баришойно ю ойкриму машлихим лифне абейму. Вначале вырывали и бросали это перед скотом. Бросали это как в качестве корма скоту. Ваю балябатым. И вот эти вот, которые посадили, домохозяева эти, смехом они радовались. Штей смохусь. Дважды радовались. Ахас шиминакшим лэмэ садутэйм. Им пропалывали поле. Вахас, а второе, шимашлихим лифне беймосом, второе у них был корм скоту. Вообще, классно. И скину было постановление, что ю ойкрим и машлихим аля дрохим. вырывали, бросали на дорогах. Вода и ногою смехами. Все еще они радовались. Симха гдойла. Они говорили, окей, нет проблем. Шиминакшим садатэм, им пропалывали поле. И скинувши юмя вкидум коля садакула. И они постановили тогда, что у них будут отбирать все поле. То есть человек такой, который решил посадить килай. То есть я так понимаю, что если он решил, может быть, сознательно, ему полагаются палки, да, если его предупредили заранее. Но, предположим, он такой как бы решил проигнорировать. И, в принципе, оплату труда тех, кто вырывают, берет на себя бейзин. Так он может сидеть, сложа ручки, говорить, только я хорошо посадил, нет проблем. Вы еще мне там поле пропалываете, вы мне скот накормите. Хорошо. Приходят мудрецы и говорят, ах так, так мы сделаем рычаг, который заставит тебя самого работать, вырывать и очень сильно воловаться. Мы у тебя поле отберем. То есть мы заставим тебя лишиться недвижимости этой, которая у тебя есть. И ты это не только, так сказать, в один год решил, так сказать, себе килаем посадить, такой довольный, и думаешь, что тебе все сойдет с рук. Ничего подобного. Мы отберем у тебя поле, и ты посмотрим, так сказать, как ты запоешь. То есть это такая система, это рычаг заставлять людей не соблазняться легкими какими-то там путями, там посадить. Окей, ты решил сажать пшеницу, не сажайтесь виноградник. Решил посадить виноградник, значит, не можешь посадить пшеницу. То есть ты должен, так сказать, для себя решить и не пытаться вот так в винограднике высадить пшеницу и как бы пытаться сделать и то, и другое себе, и вино, и хлеб, как бы. Не, реши, на этом поле, что у тебя будет. Виноград, виноград, пшеница, пшеница. А если ты будешь пытаться сделать вот эти всякие комбинации запрещенные, мы тебя просто лишим этой собственности. Это, кстати, говорит о власти Санедрина, как бы это у них была реальная власть в руках. То это был Вава Мудалев, трактат Моэд Катан. И Беэзрат Ашем, на следующем уроке мы посмотрим позицию Раби Элиэзера бен Яакова и посмотрим, можно ли ловить мышей и слепышей, которые ущербляют наш урожай. Об этом на следующем уроке. Оставайтесь с нами, изучайте Дафа Йоми. Всего хорошего, до свидания.